Небесная планета с Андреем Мартыновым.
Добрый день. Продолжаем наши попытки разобраться со всякими разными запутанными вопросами. Один из наиболее животрепещущих в последнее время – это новая хронология. Поэтому я приветствую Анатолия Тимофеевича Фоменко. Анатолий Тимофеевич, добрый день.
Добрый день.
Анатолий Тимофеевич Фоменко, академик Российской академии наук, математик, для тех, кто еще не в курсе, и при этом автор новой хронологии, того самого научного явления, которое будоражит общественное мнение и научную общественность, в том числе и в России, и за рубежом, в течение последних, ну, без малого, 30 лет. Поэтому вы знаете, что «Неизвестная планета» сотрудничает и с академиком Фоменко, и с его коллегами, в том числе с математиком, кандидатом наук Глебом Носовским. Мы снимали фильмы. И, тем не менее, вот по моему опыту общения с нашей аудиторией, остается у меня стойкое ощущение, Анатолий Тимофеевич, что есть какие-то вещи, которые не все понимают. Не то, что разделяют, не разделяют, да, когда люди уже, скажем, въехали в новую хронологию, да, там уже начинаются какие-то существенные споры. Но есть большое количество людей, которым интересно, которые чувствуют некую притягательность, но остаются некоторые моменты, которые я вот сейчас и предложил бы вам осветить. Нашим радиослушателям скажу, что я, готовясь к этой передаче, подготовил несколько вопросов, как говорят в интернете, часто задаваемые вопросы, то есть одни и те же моменты в новой хронологии интересуют людей, вот поэтому попробуем подробнее разобраться с ними. Итак, Анатолий Фоменко у меня в гостях, это прямой эфир, и Анатолий Тимофеевич, вы математик, человек с мировым именем, каким образом история-то возникла?
Добрый день еще раз. Давайте действительно постараюсь широкими мазками описать здание и проект новой хронологии. Действительно, вновь интересует вопрос, почему математика занялись историей. Расскажу вкратце об этом. Когда-то, уже много лет тому назад, в 1973 году, я, тогда еще молодой математик, занимался исследованием специальных вопросов небесной механики. В этой области очень важное значение имеет параметры движения Луны, как Луна вращается вокруг Земли. И вот неожиданно для себя я обнаружил статью известного английского астрофизика и математика Роберта Ньютона, который, будучи специалистом по астронавигации и будучи в то время руководителем вычислительного отдела НАСА по созданию космической сети навигации, тоже занялся вопросом исследования ускорения Луны. Ему это было нужно для уточнения параметров создания навигационной сети, по которым ориентируются спутники, подводные лодки, космические корабли. Он положил в основу своих исследований сведения о датах старых затмений средние века и в античности. Рассчитал ускорение Луны, получил график. График его поразил. Дело в том, что на этом графике было видно, что ускорение Луны от нашего времени вниз до века 10-11 более-менее постоянно, близко к нулю, то есть Луна никаких скачков не потерпевает и вращается так, как мы видим сегодня. Однако из этого графика вытекало, что неожиданно где-то в районе 11 века возник поразительный скачок. Что случилось с Луной? Луна, как вытекало из расчета Роберта Ньютона, сильно изменила свое ускорение, причем на порядок. Возникла большая проблема, и она привлекла внимание многих ученых. В 1973 году была создана специальная конференция в Лондоне, Лондонского математического общества и Королевского общества, на которой вопрос стал обсуждаться очень широко и очень активно. Очень интересно, что к какому-то выводу эта конференция и сам Роберт Ньютон так и не пришли. И Роберт Ньютон завершил эту конференцию, материалы были опубликованы докладом, в котором было сказано, что действительно эффект остается загадочным, и он свидетельствует о существовании странных сил, негравитационных в паре Земля-Луна, которые, впрочем, никак, кроме как таким загадочным скачком, себя не проявляют. Вопрос повис в воздухе. Меня он заинтересовал, поскольку я занимался похожими вещами в математике и в небесной механике. Я обратил внимание на то, что на что, по-видимому, не обратили внимания предыдущие исследователи. Они не ставили под сомнение датировки затмений, на которых основывался расчет Роберта Ньютона. Я же слышал из смутных разговоров в коридорах нашего мехмата МГУ о том, что был некий замечательный ученый Николай Морозов, который подверг сомнению многие даты истории, и который, в частности, опираясь на астрономию, пересчитал даты старых затмений, получил какие-то совсем не те даты. В большом трудом я нашел его книгу, взял таблицу. Это одна из таблиц, опубликованных в пятом томе ее знаменитой книги «Христос». Подставил даты, полученные Морозовым, в алгоритм Роберта Ньютона, повторил вычисления и неожиданно увидел, что график радикально изменился. Он стал постоянным, исчез загадочный скачок. Стало понятно, что никаких загадочных сил для объяснения скачка привлекать не нужно. Эта работа у меня была опубликована, и стало ясно, что на этом пути была решена интересная задача. После этого возник вопрос, который, ясное дело, стал очень для меня интересным. Дело в том, что предлагавшиеся Морозовым смещения дат затмений были очень крупными. Например, некоторые затмения 5 века до нашей эры при непредвзятой их датировке переезжают ни много ни мало в 12 век нашей эры. Это сдвиг примерно на 1700 лет вверх. Стало понятно, что такое изменение дат не может пройти безболезненно для наших представлений о древней истории. Я был в то время не искушен в истории. Я обратился к нашим историкам на истфаке с вопросом, как объяснить такую ситуацию. С одной стороны, использование датировок Морозова решает интересную проблему небесной механики, с другой стороны, возникает вопрос о датировках. Наши историки объяснили мне, что, к сожалению, вопрос небесной механики они комментировать не могут, но о Морозове они слышали, его исследования, по их мнению, совершенно неинтересны и абсурдны, и их вывод был такой, что лучше математикам заниматься математиком, а историкам историей. Я ушел, но стало понятно, что вопрос очень интересен, и так началась наша работа. Стало очевидно, что надо попытаться разобраться с самим. Вот вкратце ответ на причины, почему математики пошли в историю.
Анатолий Фоменко, академик, автор новой хронологии. Пытаемся разобраться с этой самой новой хронологией и переходим к методам. Итак, вот методика, то самое, что остается для большинства, даже из ваших почитателей, остается такой сложной материей. Обязательно владеть какими-то загадочными математико-статистическими методами для того, чтобы понять, как вы работаете?
Ответ следующий. Причем, тут надо сказать вот что. Сегодня хронология считается как бы разделом истории. Так к ней относятся историки и широкая общественность. Современные учебники по истории приводят даты древней истории в виде таблиц без какого-либо обоснования. Однако во времена Исаака Ньютона, например, хронология была разделом прикладной математики, и это понятно. Хронология – это искусство вычисления дат. Это искусство непростое. Конечно, здесь необходимо владеть элементами астрономии, надо разбираться в том, как были устроены древние календари, как они пересчитывались с одной эры на другую эру, как записывали в древности те или иные даты. Это все непростые вещи, поэтому, конечно же, хронология – это действительно по праву раздел прикладной математики. Таковым он был в эпоху Ньютона, потом он ушел из-под ведения математиков, перешел к историкам. Может быть, сейчас настало время вернуть хронологию в прикладную математику. Теперь о методах. Существующие методы датирования всем хорошо известны. Сейчас мы не будем останавливаться на методах радиоуглеродном, археологическом. Хорошо известно, что к ним имеются многочисленные претензии. Мы, как математики, поняли, что было бы очень полезно создать новые, независимые, объективные методы датировки исторического материала. Потратив на это много лет, я и мои коллеги сделали это, и к сегодняшнему дню создано примерно около 7 таких методов. Вкратце о некоторых из них я постараюсь сейчас рассказать. Начну с метода, который был изобретен не нами. Это метод астрономического датирования записей астрономического характера, которые имеются в старых летописях. Этот метод был впервые применен еще в 17 веке Питавиусом, известным хронологом его учениками, потом Исааком Ньютоном и потом в широком объеме замечательным нашим ученым Николаем Морозовым. Идея метода очень проста. Вы берете старую летопись, очень часто там описаны астрономические явления, ну, скажем, затмения, солнечные, лунные, иногда гороскопы, то есть расположение планет по созвездиям. Эти ситуации, эти описания могут быть датированы. Сегодня на основе разработанной теории движения Луны вокруг Земли составлены хорошие программы, кстати, они имеются в интернете, желающие могут ими воспользоваться для проверки наших результатов, и, опираясь на эти программы, на существующие таблицы, рассчитать, в каком же году, скажем, происходила знаменитая триада затмений Фукидида, относимая традиционно к V веку до нашей эры. Эту работу начал Исаак Ньютон. Он первый заметил, что получаются результаты противоречат сложившейся уже до него хронологии Скаллигера, сделанной в 16-17 веках. Потом этот эффект в большем объеме обнаружил Морозов. Морозов, непредвзято датируя старые затмения, увидел, что их даты поднимаются вверх, ближе к нашему времени. Почему такое стало происходить? Дело в том, что предыдущие астрономы и историки астрономии, датируя старые описания, скажем, типа описания Фукидида, находились под давлением уже созданной к их времени хронологии Скаллигера. И они уже знали, в кавычках, заранее, скажем, затмение Фукидида, эта эпоха Пелопоннесской войны, должна была происходить в 5 веке до нашей эры. Именно там они хотели найти подходящее решение. Но там решение не находилось. И тогда они шли на всевозможные натяжки. Заслуга Морозова в том, что он первый предложил отказаться от натяжек, использовать метод астрономического датирования непредвзято, объективно, и смотреть, какие даты получатся. Так вот, еще раз повторю, что те материалы, которые он обработал, затмения от глубокой древности до примерно 6 века нашей эры, поднялись вверх, и их даты расположились на интервале примерно века с 11 до 17 века нашей эры. Однако даже Морозов не пошел в этом направлении до конца. Он считал, что хронология Скаллигера более или менее соответствует действительности, начиная с 6 века нашей эры, и дальнейшие затмения он обычно не рассматривал. Это сделали за него мы. Мы продолжили исследование, и оказалось, что обнаружен им эффект переноса дат вверх продолжается и на более поздние эпохи. И в итоге результат следующий, что все доступны нам сегодня старые описания затмений средних веков античности при их непредвзятом датировании попадают в эпоху с 10-11 века нашей эры до 18-го, а некоторые даже до 19 века нашей эры. Вот вкратце о методе датирования затмений. Несколько слов о датировке гороскопов. Это тоже очень большая тема. Кстати, на эту тему у нас вышла недавно книга с Носовским «Древние зодиаки Египта и Европы». Там мы сообщаем о датировках новых обнаруженных нами старых зодиаков.
А вот только на секундочку. Да. Напомню, что академик Фоменко у нас в гостях. Мы пытаемся разобраться с его новой хронологией. Зодиаки и гороскопы – это что такое?
Это указание, записи расположения планет в созвездии. Вот, скажем, знаменитый Дендерский зодиак, обнаруженный в Египте в 19 веке. Это большая каменная плита, на которой нарисованы созвездия, привычные нам символики, и показано, в каких созвездиях расположены 7 планет древности. Эта ситуация может быть датирована. Сегодня, опять же, опираясь на хорошо известные данные о скоростях обращения планет вокруг Солнца, составлены хорошие программы расчета таких гороскопов. Хорошая программа была сделана нами. Она размещена, кстати, на нашем сайте хронология.орг. Желающие могут ей воспользоваться. Она позволяет датировать такого типа описания. Поэтому гороскоп есть изображение положения планет по созвездиям зодиака, либо в письменном виде, либо нарисованное на стене, либо выбитое в камне, на барельефе и так далее.
То есть можно определить время, когда те или иные планеты находятся в тех или иных созвездиях, и должна быть какая-то комбинация дат.
Да, обычно, если гороскоп нарисован достаточно аккуратно, древними авторами, то решение существует, если он подлинный, а не выдуманный из головы. Решение существует, и обычно их немного, одно-два решения. Дело в том, что расположение по созвездиям очень специфическая вещь, и если решение есть, то оно обычно единственное. Так вот, к сегодняшнему дню известно довольно много таких изображений. В наших работах мы собрали и датировали к сегодняшнему дню более 30 старинных зодиаков. Поразительный факт следующий. Оказалось, что их даты тоже располагаются отнюдь не в глубокой древности, в средних веках или в античности, а на том самом интервале, куда попали античные затмения, то есть с 10 века нашей эры до 18 и иногда даже до 19 веков нашей эры. Это общий результат.
И вообще вот эти данные, как вы сказали, легко верифицируются, то есть любой может проверить.
Да.
Любой желающий может быть академиком.
Да, любой желающий может взять описание гороскопа из наших книг. Многие из них описаны постоянно на нашем сайте chronologia.org. Там же есть хорошая программа, позволяющая датировать такие описания. Или можно взять существующие многочисленные программы в интернете.
Анатолий Тимофеевич, до вас кто-то пытался определить датировки вот тех изображений карт звездного неба, которые есть в Дендерах, еще где-то?
Да, конечно. Это очень интересный сюжет. Давайте вкратце об этом немножко поговорим. Вот, скажем, упомянутое изображение у храма в Дендерах, оно настолько откровенно астрономическое, что астрономы, историки тоже поняли, что здесь нарисована планета созвездий, и начались попытки их датировать. Но поскольку зодиак в Дендерах относился к древней истории Египта, она уже по хронологии Скалигера была отодвинута глубокое прошлое, то решение хотели найти где-то в районе первых веков до нашей эры, ну и вверх первого-второго веков нашей эры. Однако там решение точно не находилось. Только Морозов, это он первый понял, что надо отказаться от априорных ограничений, наложенных на датировки зодиаков, искать решение астрономическое на всем интервале времени от глубокой древности до 19 века.
Морозов с Дендерами работал?
Да, он работал, он получил первую дату, она оказалась неокончательной. После наших исследований мы уточнили его решение, и оказалось, что Дендерский зодиак датируется 1186 годом нашей эры, то есть более чем на 1000 лет позднее, чем предполагают историки и историки астрономии. А дальше произошло очень интересное явление. Дело в том, что, по-видимому, работы Морозова стали хорошо известны историкам астрономии. И они поняли, что непредвзятое датирование будет поднимать старинные памятники из глубокого прошлого Среднего века. И возникла интересная тенденция. Сейчас, очень часто, при описании того или иного старого гороскопа, историк астрономии снабжает его комментариями, пытаясь убедить читателя, что это изображение не астрономическое, что тут просто мифологические сценки и планеты, созвездия здесь использованы просто как красивое изображение, не следует, дескать, искать в них астрономии, а тем более пытаться их датировать. Поэтому мы призываем к изменению отношения к этим памятникам старины, их надо датировать, большая работа проделана, повторяю, получен результат следующий. Эти даты оказываются в интервале с 11 века по 18 и иногда даже 19 века нашей эры.
Анатолий Фоменко у нас в гостях, пару минут остается до новостей. После новостей мы продолжим разбираться вот с базовыми понятиями новой хронологии и с основаниями той самой новой хронологии для того, чтобы можно было сориентироваться в дальнейших спорах вокруг этого явления научного, которое вот называется новая хронология. Поэтому те вопросы, которые вы присылаете сейчас на пейджер нам о конкретным историческим персонажам и событиям, мы оставим либо на конец передачи, либо, может быть, на отдельную передачу. Важно, мне кажется, разобраться вот в этих основаниях новой хронологии. Итак, вот эти гороскопы, вокруг которых... На самом деле, существует огромная литература по Древнему Египту, где упоминается в том числе Дендерский зодиак и многие другие зодиаки. Очень сложно говорить с людьми, которые всю жизнь верили, что это вполне эзотерические изображения, либо какие-то сакральные обряды и ритуалы там изображены. А выяснилось, что и математики, и причем и не только математики, и историки в XIX веке воспринимали их как обычную дату, то есть необычную, конечно, дату, и вот здесь вот такое недопонимание. Математики немножко подсмеиваются, а эзотерики говорят, что математики ничего не понимают в эзотерике. Каким образом вот или эти две области общественного мнения не соприкасаются? Обычные люди и историки профессиональные и профессиональные математики.
Ну, область эзотерики лежит далеко от наших интересов, поэтому тут мы никаких комментариев дать не можем. Но хотим сказать следующее, что мы обнаружили многие изображения гороскопа, которые раньше таковыми не считались. Вот, скажем, яркий пример, знаменитый ковер из Байе. Это средневековое произведение искусства, 70-метровое полотнище льняное, на котором, как считается, изображена история завоевания Англии в XI веке. До нас никто не обнаруживал на этом знаменитом ковре гороскопа, хотя на самом деле он там представлен довольно откровенно.
Это Франция, да, я так понимаю?
Франция.
Датируется на 11-12 век?
Да, там записана дата. По-видимому, до нас этого никто не видел. Буквально пару слов об этом сюжете. Дата записана на краю этого ковра, на двух полосах, которые его окамляют. Там довольно откровенно показаны созвездия и планеты в них. Более того, один из историков даже заметил там созвездие Скорпиона и в нем планету. Но дальше этого замечания они не пошли. Мы составили точное описание этого гороскопа, расшифровали его и датировали. Ответ оказался очень интересный. Дата, записанная на ковре из Байе, это французский ковер, относимый обычно к 11 веку нашей эры. На самом деле эта дата конец 15 века нашей эры. Поэтому, по-видимому, ковер был создан существенно позже и описывал какие-то события древние, но заведомо его датировку надо поднять вверх лет примерно на 200, на 300.
Итак, мы переходим к другим методам, которые академик Фоменко использует в своих работах. Говорили о датировке затмений, теперь о гороскопах. И вот одна из самых известных методик – династический параллелизм.
Самое интересное, конечно, как можно с помощью статистики датировать исторический материал. Эти методы, которые мы разработали, наиболее для нас важны. Они новые, до нас их никто не использовал. Сегодня их 7 примерно. Рассказ о них, конечно, очень сложен. Трудно изложить содержание методов, поэтому сейчас хотя бы широкими мазками я постараюсь показать их суть, что, собственно, подвергается датированию. Опять же, подробности можно посмотреть на нашем сайте хронология.орг, где имеются все эти материалы. Сейчас широкими мазками хотя бы по одному из этих методов. Вот, скажем, в старых летописях очень много информации содержится о правлениях древних царей. Обычно сказано, сколько лет правил тот или иной царь. Есть хронологические таблицы, в которых эти данные тоже собраны. Всего таких правлений много-много тысяч на интервале времени от глубокой древности до 17 века нашей эры. А мы составили полный список всех правлений древних царей с указанием хронологии Скалигера начала правления, конца правления. И выделили из этого списка группы царей, последовательные группы, которые мы условно назвали династиями. Это последовательность из 15 или 20 царей. Каждому царю можно приписать длительность его правления. И получается график, из которого наглядно видно, сколько лет правил тот или иной царь. Первый царь 2 года, второй 4, третий 10 и так далее. Возникает такая картинка, похожая на зубчатку, на гребенку. Спрашивается, что можно из нее извлечь? Оказывается, очень многое. Здесь мы подходим к задаче, которая хорошо известна. Она известна как распознавание образов, как обнаружение дубликатов. Давайте немножко в сторону. Вот, скажем, известная проблема распознавания на экране радара смутного образа, летящего где-то вдали самолета или военного корабля, который обнаружен на горизонте. На радаре виден смутный образ, и мы хотим узнать, что это за корабль. У нас есть перечень известных нам типов кораблей и самолетов. Спрашивается, как можно отождествить. Для этого есть методы, которые используются и в военном деле, и в задачах прогнозирования, и в финансовой математике, и при анализе в динамике акций, и в биологии при анализе длинных кодов ДНК. Эти методы нацелены на одно – научиться вылавливать в длинной цепи сигналов, в длинной цепи образов, похожие образы, похожие фрагменты, похожие куски. Если мы вернемся к вопросу о распознавании облика самолета, то есть методы, которые сопоставляют этот смутно размытый образ со списком известных нам конфигураций и часто в большой степени вероятности помогают его отождествить. Вот примерно нечто подобное мы решили сделать в истории. Автоматическое применение старых методов невозможно, потому что здесь надо создать сначала модель, гипотезу, которая бы описывала эволюцию исторического материала. Это мы сделали. И в результате предок династии была сформулирована такая гипотеза, что если в старых хрониках описаны две династии царей, то если они на самом деле списаны с одного и того же оригинала, то длительности их правлений отличаются друг от друга мало, не очень сильно. Если же, напротив, эти две хроники говорят о совсем разных династиях царей, которые жили в разное время или в разных странах, то тогда эти графики, эти две гребенки должны быть очень сильно не похожи. А вот некая гипотеза. Для того, чтобы ее применить на деле, необходимо было разработать численную оценку степени похожести, насколько действительно две такие гребенки похожи или не похожи. Это было нами сделано. Затем начинается третий этап, как в любой методике статистического характера. Проверка данной модели и гипотезы на достоверном материале, что мы сделали. Мы убедились, что на достоверном материале древних династий от 17 века, ну и ближе к нам, наш метод действительно позволяет хорошо распознавать зависимые и независимые пары, то есть те пары, которые списаны с одного оригинала, и те, которые списаны с двух оригиналов. Вот очень коротко некая общая идея широкими мазками, чего мы хотим добиться, обрабатывая сведения о старых династиях.
Анатолий Тимофеевич, тогда вот по династиям, да, есть ли какие-то примеры для наших радиослушателей, которые вы считаете доказанными, что это есть описание одних и тех же людей в разных традициях?
Да, таких примеров мы обнаружили очень много. И с большой степенью вероятности, дело в том, что мы оценим численную степень похожести с помощью вероятности. Поэтому можем говорить о том, насколько вероятна или невероятна такая степень похожести. Вот несколько ярких примеров. В истории Рима, античных и средних веков, были обнаружены несколько дубликатов, несколько повторов. Оказалось, что династия так называемого царского Рима от 8 века до нашей эры, до 6 века до нашей эры, это первая династия, вторая династия, так называемый второй Рим, это династия с 1 века до нашей эры, до 3 века нашей эры, и следующая династия, третий Рим, с 4 века нашей эры по 6 век нашей эры, оказались дубликатами, то есть они похожи в той же степени, как похожи заведомо зависимые в династии, то есть списаны с одного оригинала. Но и это оказался не конец параллелизма. Оказалось, что эти все три династии тоже не самостоятельны, и все они являются отражением более поздней династии, по-видимому, династии Габсбургов из позднего Средневековья.
Вот Габсбурги это какое время?
Габсбурги это династия, начиная с 14 века нашей эры до конца 16 века нашей эры.
То есть вы считаете доказанным, что вот эти династии от начала от Ромула Рема, затем Юлий Цезарь, Аврелиан.
Да. Они являются основными отражениями более поздней династии, которая начала править с конца 13-го, начала 14 века до конца 16 века нашей эры. То есть сдвиг очень большой, очень значительный, и, конечно, он ставит под сомнение очень многие наши представления о древней истории. Вот один из ярких примеров. Применение методики распознавания династий.
Так, что еще у вас за методы там?
Методы следующие. Есть метод, который позволяет обрабатывать так называемые объемы погодных описаний летописей. Дело в том, что во многих летописях четко указано, к какому году относятся те или иные события. Скажем, в русской летописи на полях написан год такой-то, потом идет параграф, описывающий события данного года. Затем год следующий, следующий параграф. Эти параграфы имеют разный объем. Об одних годах хронист знает много, о других мало. Давайте измерим, сколько же слов использовал хронист для описания событий того или иного года. Получится набор чисел. Это степень подробности описания лет в погодной летописи. Снова, может, по своей графике возникает тоже нечто похожее на такую гребенку, на зубчатку. Она показывает, повторяясь, в какой степени подробности хронист рассказывает нам о событиях прошлого. И опять же, может применить ту же самую идею, построив такие графики объема для основных старых летописей, можно теперь, сравнивая их друг с другом, пытаться из них вылавливать те, которые очень сильно похожи, то есть в большей степени вероятности относятся к событиям одного и того же времени. Это мы опять же сделали. Методика была проверена на достоверном материале эпохи 17 века и до нашего времени. Тут никаких расхождений и странностей не обнаружилось. Зато применение того же самого метода анализа графического объема к летописям, которые относятся к эпохам ранее 16 века, обнаружилось снова много фантомных дубликатов, и снова возникла гипотеза, что мы имеем дело со сдвигами одной и той же хроники в прошлое. Они были в свое время сделаны по ошибке, теперь мы эти сдвиги вылавливаем, видим при помощи наших методов распознавания образов.
Академик Анатолий Фоменко излагает основы новой хронологии. Вопросов много на наш пейджер. Я не знаю, успеем мы их зачитать или нет. Цель нашей сегодняшней передачи — это как раз донести до широких масс, интересующихся и возмущающихся людей, основу той самой новой хронологии, которая приводит к таким глобальным обсуждением, дискуссиям в обществе. Итак, мы немножко поговорили о методике, об истории вопроса. И, Анатолий Тимофеевич, тогда, может быть, вы вспомните, каким выводом, собственно, вы приходили, и как картинка складывался в некий пазл?
Вообще, главным результатом нашей деятельности, которая длилась много лет, является следующее. На первом шаге, увидев, что мы имеем дело с огромным объемом материала, с десятками и сотнями летописей, мы поняли, что необходимо этот огромный объем как-то упорядочить. Для этого было создано то, что мы называем глобальной хронологической картой. По всей времени были расположены основные источники, основные летописи, которые дошли до нашего времени. Были изображены прямо конкретно на листах миллиметровки. Это карта занимает у нас много десятков квадратных метров. Конкретно на листах миллиметровки были изображены все известные сегодня древние правители с их началами и концами правлений, основные войны, события, возникновение распада империй, когда жили великие философы, военачальники и так далее и тому подобное. К этому огромному объему материала были применены все разработанные нами методы датировки. В результате выяснилось, что на этой карте, собственно, эта карта нам показывает структуру современного учебника по истории, которая восходит к эпохе Скалигера и Петавиуса. Это было сделано, между прочим, не так давно. Это конец 16-го, начало 17 века. Так вот, применив наши методы к этому материалу, мы обнаружили в нем очень много повторов. Мы их называем фантомными дубликатами. Два примера мы приводили, это дублирование династии. Но картина получалась довольно сложная. Много дубликатов было найдено, они казались перепутанными, хаотическими. Однако тщательное их изучение обнаружило поразительную, по нашему мнению, вещь. Оказалось, что, в принципе, картина не такая уж сложная. Оказалось, что длинный и очень насыщенный учебник истории по Скалигеру получен в результате склейки четырех экземпляров одной и той же, более короткой хроники. Эта короткая хроника, яснее говоря, это часть современного учебника, она описывает события с 11 века нашей эры до начала 17 века нашей эры. Затем были взяты, оказывается, четыре ее дубликата, более или менее повторяющие одну и ту же летопись. И они были сшиты друг с другом, но не так, как нужно было бы, положив их сверху один на другой без сдвига, а их сшили со сдвигами. И сдвиги следующие, это очень большие сдвиги. Первый сдвиг вниз во времени на 300 лет, второй на 1050 примерно лет, и третий сдвиг примерно на 1800 лет. И только после этого эти четыре кирпича, четыре блока, четыре дубликата были сшиты. В результате получилась более длинная летопись, существенно более длинная, на несколько тысяч лет. Вот то, что мы сегодня имеем, как современный учебник по древней истории, по истории версии Скаллигера. Это главный наш результат наших исследований многолетних, и мы на нем настаиваем. Именно этот результат подтверждают все проводимые нами до настоящего времени датировки затмений, гороскопов. Все они ложатся в ту же эпоху и показывают, что обнаруженная нами структура склейки учебника истории из четырех блоков, четырех кирпичей, это действительно реальность.
То есть это, насколько я понимаю, чисто математический вывод.
Это чисто математический вывод, и, повторяю, опять же, любой желающий, потратив, ну, конечно, немалое время, можете перепроверить, все доступные материалы опубликованы и доступны для проверки.
Тогда я почему говорю по математике, для того, чтобы для себя понять. То есть можно взять, обозначить Александров Македонских, Иванов Грозных, Ричардов какими-то буковками,
да,
символами.
Точнее, не отдельных лиц. Надо понимать, что когда мы обрабатываем династии, то мы обсуждаем сравнение не двух персонажи. Легко найти две похожие биографии, известный гимнастический пример, который часто обсуждается в прессе, как якобы опровержение наших работ, похожие биографии Гитлера и Наполеона. Не в этом дело. Дело в том, что сравнивать надо не одного, двух человек. Конечно, таких похожих биографий можно найти довольно много. Сравнивать надо длинные цепочки биографий, состоящие из 20 примерно членов. Только такие фантомные дубликаты являются важными, и сейчас они, именно о них идет речь.
Итак, тогда получается, что весь тот свод источников, которые вы изучали, относятся к XI-XVIII веках.
Да, вывод отсюда вытекает однозначный, очень четкий, очень неожиданный и очень интересный. Теперь, когда такая слизистая структура в учебнике обнаружена, то можно вычленить эти четыре сдвинутых вниз по ошибке или намеренно дубликаты, поднять их вверх. В результате мы получим некую гипотезу о подлинной истории, какая она была на самом деле. Она будет сильно короче. Эта хроника начнется с XI века примерно нашей эры и закончится где-то в начале XVII века нашей эры. Сюда лягут все события, которые мы считаем сегодня античными. Надо сказать, что все знаменитые персонажи прошлого существовали, были и жили на самом деле и Юлий Цезарь, и Платоны, и Ромул, и Рем. Это не выдумки досужие поздних летописцев, это реальные лица, реальные люди. Но жили они значительно позже, ближе к нашему времени, и часто, может быть, не в тех местах, в которые сегодня и жизнь относится в учебник истории.
Вот те самые дубликаты, тогда получается, что, скажем, в различных культурных традициях, на различных языках, в различных текстах описаны одни и те же персонажи, так что ли получается?
Да, получается, что одни и те же персонажи сильно размножились, они были описаны разными хронистами, на разных языках, в разных летописях, потом эти летописи расползлись по всему времени и стали думать, будто все эти люди различные. На самом деле, это все живописные портреты одних и тех же людей. В результате, когда мы поднимаем снизу из глубины времен старые хроники и накладываем их на средние века, мы видим, что число событий и число главных героев становится меньше, но зато их описание становится более насыщенным, более подробным, ибо мы добавляем к их описанию средневековым еще дополнительные сведения, которые раньше относились глубокой античности.
Итак, 11-18 век. История. Это реальная история или история, которая изложена все-таки в текстах?
Это история письменная. С самого начала надо сказать, что мы работаем с письменными источниками. Все, что мы сейчас обсуждали, наши методы, и астрономия, и статистика, и прочее, прочее, это обработка письменных свидетельств, то, что было людьми записано. Из того, что нами обнаружена, вытекает такая гипотеза, по-видимому, где-то в районе 11 века, и возникла сама идея письменности. Люди стали записывать события, стали записывать войны, стали создавать хроники. До этого времени, естественно, что-то происходило, были войны, были очень интересные события, но, по-видимому, события ранее 10 века до нас не дошло письменных свидетельств. Поэтому, что было раньше этого времени, сказать мы сегодня, по-видимому, не можем.
Хорошо, вот как математик, я, насколько я понял, вы для себя картину уяснили, пазл сложился. А как гражданин, как человек, что до 10-11 века, вот вы говорите, что-то такое было, но мы об этом не знаем, мы знать не можем. А не может такого быть, что и не было ничего, и что тогда история, цивилизационная история человечества, короче?
Ну, это будет уже относиться к области гадания, где то, что мы стараемся четко отделять наши результаты математические, статистические от реконструкции. Дело в том, что после этого нашего результата, конечно, было очень много вопросов к нам, а какая же была история на самом деле. Сначала мы считали, что этим должны заняться историки, но потом, когда выяснилось, что пока они к этому не очень готовы, вопрос был очень интересный, вопрос научный, мы сами решили предпринять попытку реконструкции древней истории.
Реконструкция, Анатолий Тимофеевич, а мы это кто? Это
мы – это коллектив, в котором не так много людей. Ну, во-первых, это замечательный мой коллега Носовский Лев Владимирович. Очень много с нами работал замечательный математик и ученый Калашников Владимир Вячеславович. Очень много с нами вместе за эти годы сделала Фоменко Татьяна Николаевна. Она математик, моя жена. И этот коллектив работает до сегодняшнего дня очень активно. Конечно, имеется много людей, которые нам помогают. И на самом деле состав лиц, которые так или иначе вовлечены в проект, очень значительным. Я говорю только о наиболее таких активных и бессменных сейчас его участниках.
Итак, 5 минут у нас остается. Академик Анатолий Фоменко рассказал о новой хронологии. На последней минуте я еще попрошу Анатолия Тимофеевича сформулировать еще раз. Итак, реконструкция. То, что вызывает наибольший интерес и наибольшие битвы. А как оно было, если все было не так?
Еще хочу сказать, что реконструкцию мы считаем гипотезой. Мы отнюдь на ней не настаиваем, мы считаем, что здесь очень большой простор для дискуссии, для обсуждений. Мы выдвигаем нашу точку зрения пока только в виде гипотезы для широко научного обсуждения. То, что получается из нашей карты, из обнаруженных нами сдвигов, указывает, повторяю, что события писанной истории стали известными нам с 11 века нашей эры. Затем, по-видимому, на территории Евразии в конце 13 века сложилась очень большая империя, собственно, описания которой потом были размножены и стали нам известны как различные описания различных империй на прошлой и античности. Ну, из области реконструкции назову еще один яркий сюжет. Знаменитая Троянская война была, по-видимому, отнюдь не в 13 веке до нашей эры, а в 13 веке нашей эры. И по нашей гипотезе она нам хорошо известна как знаменитые крестовые походы конца 12-го, начала 13 века нашей эры. Но, повторяю, реконструкция – это вещь весьма предположительная. Здесь очень велик простор для обсуждения, и мы призываем всех заинтересованных лиц заняться исследованием этого вопроса.
За рубежом, я знаю, есть разнообразные реакции. Вы общаетесь с какими-то вашими коллегами. Что там слышно?
Наши книги переведены на иностранные языки, в первую очередь на английский язык. И сейчас там тоже началась и развернулась довольно активная дискуссия. Но картина примерно похожая, как и у нас. Водораздел здесь проходит не по языкам, а не по национальностям, а не по государствам, а по разным стилям мышления. Наш стиль мышления и стиль мышления тех, кто эту деятельность хорошо понимает и поддерживает, он как бы близок к естественно-научному стилю мышления. Естественно, научная идеология обработки материала. Нам как бы противостоит, может быть, не очень хорошо нас понимая, стиль мышления более гуманитарный, в котором предполагается заранее, что даты уже заранее нам известны. Но, повторяю, главным выводом мы считаем следующее, что скелет дат, который мы сегодня знаем из современного начальника по истории сомнительным. Его нужно заменить на новую хронологию, на более короткую версию. А это все-таки вопрос из такой хорошей прикладной математики. Поэтому здесь не обойтись без использования методов современной математики и статистики.
Андрей Владимирович, вы работаете в МГУ, там есть исторический факультет. Вы знаете своих коллег, они о вас знают, как о человеке, который применяет математические методы?
Да, конечно. На факультете истории в МГУ неоднократно проходили собрания по нашему поводу. Была даже сделана очень большая конференция под названием «Мифы. Новая хронология». Было очень много резких высказываний, опубликовано много книг под странным названием «Антифомен». Это целая серия. Многие историки, ведущие историки выступали с резкой критикой нашей деятельности, так что о нас там хорошо знают. Тем не менее, мы продолжаем призывать к сотрудничеству. Более того, мы даже предлагали и предлагаем сейчас организовать на ИСФАКе МГУ курс по математическим методам, по математическим моделям. Мы такой курс могли бы прочитать, чтобы вовлечь молодых историков в интересные исследования по хронологии. Повторяю, без математики даты вычислять нельзя.
Анатолий Тимофеевич Фоменко. Антон Тимофеевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Новая хронология, мы будем заниматься дальше. То есть, друзья, вы понимаете, цель как раз передачи заключалась в том, чтобы вот такой краткий курс новой хронологии и базовые ее понятия. Поэтому я сознательно опустил вопросы реконструкции. Реконструкции могут быть самые разнообразные. Более того, Анатолий Тимофеевич, я знаю, не первый год, и мы с ним из Глеба Владимировича тоже спорим, потому что я свои реконструкции там предлагаю. Да? Так что мы будем возвращаться к этой теме не раз. На нашем сайте в интернете neplaneta.ru есть и форум. Есть форум очень интересный на официальном сайте Фоменко-Носовского. Называется она хронология.org. В принципе, ну, можете набрать «Новая хронология», официальный сайт найдете. Там многочисленные дискуссии в интернете. Народ, могу сказать, гораздо менее корректный, чем наши люди, которые писали нам на пейджер. Так что те, кто любит получать эмоции, милости просим в интернет. И мы будем возвращаться к этой теме. Так что можете прислать вопросы и на сайт маяка, радиомаяк.ру. До встречи через неделю.